27. Секреты приливов и отливов. Записка Галилео Галилея кардиналу Алессандро Орсини. На следующее утро, при самопервейших лучах солнца, Роберт снял всю одежду. При Каспре он совестился, хоть понимал, что платье сковывает и отяжеляет. Теперь он был наг. Он обвязал поясницу швартовым, сошел по лестнице Иакова и погрузился. Держаться на воде он был уже обучен. Требовалось понять, как двигают руками и ногами, как плавают псы. Он испытал одну манеру, потом другую, увидел, что отплыл от борта судна всего на несколько грибков, а силы уже иссякали. Он умел отдыхать и запрокинулся на спину, чтобы покачаться на воде, понежиться на солнце. Снова вернулись силы, значит, следовало продвигаться, уставая, потом расслабляться до мертвенности, отдыхать, начинать снова. Продвижение минимально, затраты времени колоссальны, но все же метод был только такой. После нескольких проб он принял волевое решение. Трап Акова свисал с правой части бушприта, со стороны острова. Он решил попробовать обогнуть нос и подплыть к восточной половине, передохнуть и возвратиться. Подныривание под бушприт оказалось делом недолгим. Он увидел носовую часть с противоположного бока и преисполнился чувства победы. Вытянулся телом на волнах, глядя ввысь, широко распахнув ноги и руки, в ощущении, что под восточным бортом вода баюкает нежнее, чем под западным. И вдруг за поясницу что-то дернуло. Швартов оказался до звона натянут. Перевернувшись по собачьей, Роберт понял, море перетащило его сильно к северу, отнеся налево от корабля и на много локтей отдалив от окончания бушприта. Другими словами, с юго-запада к северо-востоку имелось быстрое течение, то самое, которое бурлило западнее Дафны. Оно, видимо, сказывалось и в заливе. До тех пор Роберт не замечал его, ибо окунался по правую руку от флибота. Попавший влево был немедленно подхвачен, и течение утащило бы его, если б не спас канат. Роберту мнилось, что он в неподвижности, а между тем он несся, как несется земля со своей вихревой воронкой. Вот почему он настолько без труда огибал носовую часть Дафны, не от возросшего умения, а от помощи моря. Обеспокоившись, он попытался вернуться к борту Дафны вплавь самостоятельно, но осознал, стоит ему, побившись по собачьему, пододвинуться на 2-3 пяди, как при первом замедлении, пока он переводит дух, канат опять натягивается, а значит, Роберта снова оттаскивает струей. Он ухватился за свой швартов и стал тянуть его, оборачивая у пояса, и путем такого кручения вокруг оси докрутился-таки до трапа. Закарабкавшись вверх, Роберт решил, что пробовать плыть к острову слишком опасно. Лучше бы построить плот. Освидетельствовав все имевшиеся на Дафне деревяшки, он снова сказал себе «ничего путного». Разве что посвятить годы перепиливанию мачт столовыми ножами. Хотя не доска ли доставила его на Дафну? Значит, надо снять с петель дверь, использовать для плавучей связки, выдавить руками. Вместо обуха шпажный фес, клинок, не рычаг, но сгодится. Наконец Роберт выдрал петли и снял одну дверь в кают-компании. Поломал клинок, неважно, ему не сражаться больше с людьми, только с морем. Но если он спустит на воду свою дверку, куда отнесет его течение? Он подтащил дверь к левому фальшборту и с трудом перевалил через перила. Дверь лениво побарахталась у борта, но через какие-то доли минуты вот она уже далеко от корабля и уплывает сначала налево, приблизительно в том направлении, куда уносила Роберта, а потом на северо-восток. Удаляясь от корабельного носа, дверь набирала скорость, покуда не достигла некой точки на уровне северного мыса, замыкавшего залив, откуда уверенно и шибко понеслась Мористия на север. Теперь она шла по курсу, который предстоял бы и Дафне, не снимись она с якорей. Роберту удавалось следить за дверью простым глазом, пока она не оставила сзади мыс. Потом ему пришлось обратиться к подзорной трубке, и он увидел, как дверь резво улепетывает дальше за каменистые отроги. Она неслась, будто в широкой реке, текшей по особому руслу между особыми берегами в середине моря, покоившегося вне береговых ее пределов. Роберт подумал, что если 180-й меридиан идет по идеальной линии, связующей две оконечности залива, то река, стремя свой бег на север по ту сторону северного мыса, надо думать, прочерчивает линию наоборотного меридиана. Роберт, будь сейчас на этой доске, дрейфовал бы по черте, отъединяющей сегодня от вчера, или завтра от того, что приходится ему кануном. В тот момент, однако, Роберта Фум был занят не этим. Будь он на доске, он не сумел бы противостоять течению, сколько бы руками ни махал. Даже на управление собственным телом требовались огромные усилия, что говорить об обломке дерева без носа, кормы и руля. В ночь прибытия доска подомчала его к подножью бушприта лишь благодаря попутному ветру или малому местному течению. Предусмотреть новый фактор подобного рода? Надлежало бы изучить все игры приливов и отливов, пронаблюдать недели и недели, а может быть месяцы, опрокидывая в море десятки и десятки подобных досок. Да и после этого, кто знает. Нет, это нереально, по крайней мере для него, по малости познаний, как гидростатических, так и гидродинамических. Лучше уж упражняться, снова плавать. Больше шансов выбраться из стремнины у барахтающейся собаки, а не у собаки, посаженной в корзину. Выходит, следовало продолжать ему учебу. И не только, чтобы преодолеть расстояние от Дафны до залива. Надо было учесть, что в бухте, сообразно времени дня, часам приливов и отливов, пробуждались и малые течения. И могло выйти так, что, плывя Роберт преданно к востоку, оказался бы игрушкой вод, тащащих его все западнее, чтобы потом повернуть прямо к северному мысу. Роберту надо было уметь преодолевать течение. Со своим верным канатом он приготовлялся бросить вызов тем водам, что левее корабля. В течение наступивших дней Роберт, обучаясь с того края, где лесенка, припоминал, что в гриф он видел, как плывут не только собаки, но и жабы. А поскольку человеческое туловище с растопыренными руками и ногами напоминает более лягушку, нежели собаку, он сказал себе, может быть, поплыть, как лягва? Он даже звуки издавал подобные, кричал «квах, квах» и легался во все стороны. Потом он квакать бросил, потому что на эти болотные вопли тратилось чересчур много сил, и вдобавок при открытом рте происходило то, что мог бы предвидеть любой пловец, обладая хоть каким-либо опытом. Роберт переделался в жабу почтенную пожилую, величественно молчащую. Когда плечи у него уставали из-за постоянного выбрасывания рук вперед и вбок, он снова плыл мороканина по-собачьему. Однажды, видя над собой белых птиц, которые с карканьем наблюдали за его экзерсисами, периодически подлетая в самую близость к нему, чтобы поймать рыбу, ударом баклана, с громадным размахом крыльев, он повторил этот размах и тут же понял, что затруднительнее держать закрытыми нос и рот, нежели клюв, и от нового способа отказался. Теперь он не знал уже, какой тварью был собакой или жабой, может, мохнатой лягвой, присмыкающимся псом, морским кентавром, мужской сиреной. Однако от рывка к рывку он научался, плохо или хорошо, плыть хоть немного. Теперь, начиная путь с носа, он добирался уже до полуборта. Но когда решал повернуть восвоясь и вернуться к трапу, понимал, что сил больше нету, и возвращаться приходилось, перехватывая швартов. Чего ему и впрямь не хватало, это дыхание. На путь туда, бывало, достаточествовало, но вот обратно. Плавать он как бы умел, но очень в духе того пилигрима, который преодолевал путь из Рима в Иерусалим по полумиле в день в своем огороде. Роберт атлетом не было до морского путешествия, но за месяц Амарилиды, закупоренный в каюте, ослабился вдвойне. Потом крушение корабля и безделье на Дафне, если не считать тех упражнений, к которым понуждал его иезуит, усугубили его вялость. Роберт, похоже, не догадывался, что уроки плавания укрепляют силу. Он считал наоборот, что должен усиливаться перед уроками плавания, поэтому выпивал по 4 яйца единым махом и съедал целую курицу перед тем, как спуститься в воду, и благо, что имелся канат, потому что после подобного обеда у него в воде так свело живот, что он еле спасся по ступенькам на палубу. После чего вечером он медитировал о парадоксе. Прежде, когда он не обольщался мечтой достигнуть остров, тот казался ему дивно близким. Ныне, по мере как он осознавал искусство туда добираться, остров отодвигался все дальше и дальше. Вдобавок, поскольку отодвигался он, как Роберт думал, не столько в пространстве, сколько вспять во времени, отныне, всякий раз рассуждая об этом расстоянии, Роберт смешивает временные и пространственные категории. Он пишет: «Берег, увы, настолько вчерашний», а также «О, как добраться туда, где еще так рано! Какое большое море между мною и днем только что ушедшим!» Мы находим в его записях даже такое: «На острове видны грозовые зорницы, в то время как у нас уже просветлело». Но если остров отдалялся все решительнее, стоило ли учиться искусству к нему подплывания? Роберт забросил тренировки и снова взял трубу выглядывать апельсиновую птицу. В листве порхали попугаи. Роберт мог наблюдать редкие фрукты, следить с восхода до заката за оживлением и затуханием многоцветия растений, но голубица ему не показывалась. Он начал думать, что отец Каспар налгал ему, или что он стал жертвой какого-то морока. Постепенно он стал внушать себе, что и фатера Каспара на корабле никогда не бывало, и не видел никаких его следов. Роберт не верил больше в голубицу, а заодно не верил и в существование на острове мальтийской установки. Тем лучше, убедил себя Роберт, ибо негоже, чтобы машина оскверняла дикородную чистоту этого места. Он снова стал воображать остров в соразмерности своим мерам, то есть мерам собственных снов. Если остров возвышался в прошедшем дне, наипаче следовало класть любые силы, чтобы досягнуть туда. В этом вывихнутом времени он станет не искать, а вновь изобретать бытие перволюдей. Остров — не урочище, где льется кладезь юности. Остров и есть сам этот кладезь. Он станет тем уделом, где существо человеческое, забыв страстоносную мудрость, обрящет, как ребенок, затерявшийся в чаще, новый язык, формирующийся от новой встречи с вещами. На той основе возникнет единственная верная и новая наука в непосредственном знании мира, не запорченная философией, и островина будет не отцом, передающим сыну речение завета, а будет матерью. Только при этом возрождающийся кораблекрушец сможет новооткрывать правила, регулирующие бег небесных тел и объясняющие смысл окростихов, вычерчиваемых телами в небе, не пользуясь альмагестами и четырехкнижиями, а прямо глядя на затмения, пролеты среброхвостых болидов и фазы звезд. Сорвавшийся с дерева плод, раскровенив ему нос, обучит в единочасье и законам тяготения тел, и правилам обращения в кишках и в крови у животных. Усевшись на берегу пруда и опустив в пруд ветку, лозу или долгий упругий лист металлического куста, новый нарцисс, не подверженный бесплодным и безалаберным фантазиям, изучит противоборство теней со светом. И поймет, может быть, по которой причине земля, тусклое зеркало, мажущее в чернилах все, что на нее попадает, вода, стена, на которой, отпечатываясь, тени бледнеют, а в воздухе образы не находят поверхность, где запечатлеться, и двигаются вперед до крайних ограничений эфира, а назад возвращаются редко и лишь под видом миражей и марев. Возобладать островиной не значило ли возобладать лилеей? И, следовательно, логика Роберта отличалась от логики болтливых и суетных любомудров, пробившихся в переднюю лицея, которые желают, чтобы нечто, если уж таково, не могло бы и быть наоборотно. По ошибке, я имею в виду по заблуждению фантазии, свойственному влюбленным, Роберт знал заранее, что обладание лилей означало бы и первооснову любого откровения. Исследовать законы универса при помощи подзорной трубки – представлялось ему только более долгим способом постичь ту же истину, которая иначе была бы ему явлена в слепящем свете услады, когда бы он мог забыться головою на лоне возлюбленной в саду, где каждый куст воплощал бы древо познания добра. Однако по Елику, как и нам бы следовало знать, желать что-то далекое означает вспоминать о лемуре, похитившем его у нас. Роберт содрогнулся, помыслив, что в сладости этого Эдема окажется спрятан змей. То есть он вострепетал от мысли, что на острове, как более скрытый узурпатор, его поджидает Феррант».